Друзья, товарищи, господа, всем привет. Меня зовут Андрей Захаров. Вы на канале Insider Life, и это стрим-прослушка. Стрим о расследованиях и о тех, кто их делает. Иногда я добавляю исследованиях, но пока у нас в этом году сплошь идут настоящие олдскульные, в хорошем смысле, расследования. В прошлый раз, те, кто смотрел прошлый эфир, у нас магистральной темой были российские спецслужбы. И, как ни странно, мы продолжаем эту тему. Правда, теперь российские спецслужбы и Запад. С Михаилом Магловым, автором издания «Проект», мы поговорим о том, что Николай Платонович Патрушев, его семья и другие чекисты, которые на словах рассказывают про традиционные ценности, про борьбу с Западом, одновременно зарабатывают с каждой проданной в России сигареты и почти с каждой бутылки алкоголя, крышуя вот такой вот нескрепный бизнес. А с Андреем Заякиным из «Инсайдера» мы обсудим то, что систему суверенного интернета, за которую так ратует, например, тот же самый Патрушев, она просто построена вся на западных технологиях, и весь этот суверенитет, уж не знаю, зачем он существует, да, ради того, чтобы у нас не работал YouTube и Viber. В общем, вся эта система, она не может существовать без китайских, тайваньских и европейских технологий. Тех, кто заранее уверен, что тема спецслужб, вообще стрим-прослушка, будет нормальный, годный контент, поставьте, пожалуйста, лайк. Если не уверен, ну, придержите его до конца. Также я призываю вас в телеграм-канале Захаров, где есть пост про этот стрим, писать вопросы или в чате этого стрима на YouTube. Кстати, Михаил Маглов уже поступил вопрос через донат. Впервые через донат. Прислали вопрос. И еще важное замечание, что в конце не будет традиционной рубрики «Обращая внимание на такой-то материал», я прокомментирую скандал в российской независимой журналистике, связанный с девушкой по имени, это псевдоним Асия Несоева, да, которая, как оказалось, частично, а иногда и полностью сочиняла свои истории. В общем, выскажу свое мнение. Перед этим эфиром я вспоминал вот то, как Николай Платонович Патрушев много раз рассказывал о том, что чекисты — это новое дворянство, как он клеймит Запад, как он говорит про традиционные ценности. И, в общем, все это как-то не вяжется в моей голове с тем, чтобы покровительствовать бизнесу, связанному с сигаретами и алкоголем. И не просто покровительствовать, да, и не просто бизнесу, да. То есть, по сути, крышевать его с одной стороны, а с другой стороны, это, ну, крупнейшие продавцы алкоголя и сигарет в России. Как это все устроено, какие преференции и что с этого получает Патрушев, я как раз поговорю с автором этого расследования Михаилом Магловым. Миш, привет.
Привет.
Смотри, там есть два таких персонажа, Кисаев и Кациев. Да? Это, собственно, те самые предприниматели, которые, уж не знаю, да, если говорить словами 90-х, да, это терпилы, которых крышуют, только не бандиты, а чекисты. Расскажи, пожалуйста, про них, их путь, как давно они стали заниматься этим бизнесом, какой масштаб этого бизнеса?
Слушай, мне кажется, несправедливо их называть, значит, терпилами, которые крышуют, потому что это скорее немножко взаимовыгодное сотрудничество, там как-то кто на кого еще работает. Но вообще Игорь Кисаев еще, учась в МГИМО, будучи студентом, он, в общем-то, в советские годы начал заниматься нелегальными какими-то схемами, связанными с продажами алкоголя. Потом Советский Союз пал, в стране дефицит, и он занялся продажей сигарет. Очень быстро в стране не было своих нормальных сигарет, западные пользовались спросом, можно было много заработать, и он начал строить свою такую табачную небольшую империю, но все дело его накрылось в 96-м году. Немногие помнят, но в 96-м году ряд организаций, в том числе связанных с Русской Православной Церковью, получили особые преференции по ввозу ряда товаров, в том числе табака. То есть они могли завозить беспошлино неограниченное количество этого товара. И, конечно, тут бизнес Кисаева немножко поднакрылся. Но у него был запасной аэродром, у него был банк и страховая компания, которые занимались... Вообще-то они занимались сделками по распродаже советского оружия за границу. И оттуда появились первые такие контакты с военными военными генералами, ну, потому что без, в том числе, участия разведки, подобная деятельность и без участия армии была невозможна. А дальше снова можно было заниматься в том числе сигаретами, и он позвал, ну, как пишут своего преподавателя, ну, как минимум по годам это схоже, Сергей Кациев действительно преподавал в МГИМО, более того, он имел опыт работы, по сути, дипломатом, хотя он числился торговым представителем в Нидерландах, он работал в торгпредстве, и он, конечно же, понимал схемы поставок, работы с границей, надежные связи, и так они начали постепенно зарабатывать на продаже сигарет, и в течение 10 лет они, по сути, захватили значительную часть российского рынка, подписав эксклюзивные контракты с Philip Morris и Japan Tobacco. Это, в общем-то, ключевые их бизнес-партнеры. А уже в 2013 году...
Американская-японская компания, да?
Что?
Американская-японская компания, получается.
Американская, да? И японская. Более того, Japan Tobacco на 30% принадлежит правительству Японии, которое, кстати... уже потом, спустя годы, наложила санкции на самого Кисаева. Тем не менее, Japan Tobacco, у них появился такой торговая группа Мегаполис, который торгует большим количеством товаров. Но самое главное, принцип такой. Западные компании имеют в России фабрики, на которых они эти сигареты производят. В больших, в общем-то, количествах. При этом надо понимать, что на этих фабриках то, из чего производят сигареты, это все ввозное, это все ввозится тоже из-за границы. Они в России сигареты производить могут, а продавать не могут, и потому что продажей и занимается непосредственно Кисаев и Кациев. И часть в 2013 году они даже поделились частью своего бизнеса с Philip Morris и Japan Tobacco, когда они отдали по 20% своего бизнеса, как бы там у них взаимное, они друг дружкой маленько владеют. Таким образом, они... примерно больше 70% держат рынка. При этом важно, по ней региональную купили Бристоль, начали ее развивать. Немного поразвивали, пришли в красное-белое и предложили ее владельцу, давай мы купим у тебя компанию. Он сказал, компания не продается. Тогда они ушли развивать Бристоль, но у них не получилось составить конкуренции, потому что красное-белое работало намного лучше, оно занимало места, хотя Бристоль тоже выросла до приличных размеров. Но в итоге 28 декабря 2018 года в красное-белое по всей стране пришли с обыском полиция, следователи, ФСБ, налоговики, ну, то есть ты понимаешь, это предновогодние продажи, и, значит, магазины, склады, просто работа компании, по сути, прекращается. И спустя несколько месяцев владелец красного и белого согласился и отдал часть своей компании. Он теперь владеет только 49% своей компании, а 51% владеет Кисаев и Кациев. Таким образом, при вот такой силовой поддержке, в общем-то, так и строился их большой бизнес в России.
Ну, то есть, а в деньгах, то есть, ну, вот ты, по-моему, в видео говоришь, да, что там, почти каждая проданная сигарета и бутылка алкоголя, а в деньгах это какие вообще масштабы их бизнеса?
Ну, смотри, мы, по-моему, я сейчас как-то все цифры в уме, конечно, держать не могу, но кажется, мы анализировали их отчетность по 2023 году, и тогда годовая выручка только на сигаретах составляла более триллиона рублей. Ну, то есть их прибыль годовая составляет десятки миллиардов. Это очень крупные бизнесмены. Ритейл, то есть раньше они еще владели Dixie, но Dixie они в итоге продали. То есть сейчас с точки зрения ритейла это вот такая алкосеть, и 70% сигарет в России. Но что больше для меня было удивительно – с 2010 года они зашли на украинский рынок, и там они практически сразу стали владельцами 99% всех продаж сигарет.
Ну, как раз, да, про Украину мы еще поговорим, но напомню, что 2010 год времени Януковича, это важная такая деталь, да, но в какой момент возникают чекисты? Вот ты как раз говорил про Кациева, да, и про торгпредство, я такой, знаешь, сразу, так, торгпредство, вообще это такая штука подкрышечная, разведка, да, часто бывает.
Да, ну, смотри, там как бы в какой вообще, точный момент возник... какой точно момент возникли силовики, несложно сказать. Ты знаешь, еще немножко в сторону, этого нет в тексте, но, кажется, в 90-е годы прекрасный издатель, по сути, как это, главное лицо журнала «Разведчик» Сергей Нарышкин, входил в члены совета директоров Филипп Моррис и Жора. В общем-то, являясь профессиональным и кадровым разведчиком. В 2000 году первые как бы, вот фактические следы взаимодействия появляются где-то в 2000 году. В Петербурге появляется фонд, который тогда так прямо и назывался. Фонд поддержки ФСБ. А его соучредителем был Кисаев, а еще там был соучредителем, кажется, этого человека звали Борис Соколов. У него были, в общем-то, обширные связи. Он тоже был таким другом Патрушева. И тут это будет отсылка к твоей следующей теме, потому что сын этого Соколова спустя время стал замминцифры в России, где отвечал за создание суверенного интернета. И туда он пришел после того, как он поработал советником директора ФСБ. А после 2000 года появился, в 2003 году появился фонд «Монолит», который тоже занимается и своей целью ставит поддержку сотрудников ФСБ. Там с фондом «Монолит» все еще, в общем-то, интереснее. Фонд «Монолит» стал владельцем санатория в Сочи, а в совет директоров этого санатория, который, в общем-то, контролировали структуры Кисаева более чем полностью, входил, там уже появляется в 2010 году в совете директоров, появляется старший брат Виктора Платоновича Патрушева. Кажется, Виктор Патрушев его зовут. И там уже появляются личные связи. И фонд «Монолит», как бы публично он отчитывается, что он покупает квартиры нуждающимся сотрудникам ФСБ, он помогает вдовам сотрудников ФСБ. Это действительно, судя по всему, так и есть, но там как бы масштабы. Это фонд тратит на свою деятельность там, порядка 30% в принципе. Помощь является незначительной, но что мы точно знаем, фонд «Монолит» неожиданно организовывает в карельской деревне Лахденпохья какие-то, знаешь, мероприятия, и выяснили, что эта деревня, в общем, тоже очень близкая к семье Патрушевых, к их там давнему соратнику, и даже местный депутат в телефонных книгах записана не менее как Алена Патрушева, хотя родственницей она не является.
Скажи, ну, помимо вот этого, допустим, квартиры, мероприятия, ну, есть ли доказанные случаи, когда, знаешь, там, семья Патрушева, да, или каких-то близких у людей, ну, получают какие-то, или вообще чекистов, да, в целом, от того, что, ну, мы поговорим, как они помогают Кисаеву и Кацееву, но вот чтобы они получали что-то, да, то есть, окей, квартиры для сотрудников, ну, да, но помимо квартир для сотрудников, ну, там, не знаю, дом Патрушева купили, ну, условно говоря. Там,
давай, давай так, начнем. Ну,
как часто?
Семейная церковь. Собственно, 2003 год, господин Кисаев и Владимир Анисимов, это на тот момент замдиректора ФСБ, заместитель Патрушева, начальник его службы безопасности, они получают орден Русской Православной Церкви за строительство, собственно, церкви в Архангельской деревне Подома. А ничем, как бы, ну, милая церковь, но эта деревня ничем не известна, кроме того, что там родился отец Патрушевых, Платон Патрушев. И здесь, как бы, все бы ничего, но со временем буквально этот Анисимов, после того, как покидает ФСБ, будучи генералом, высокая должность, он уходит работать в структуру Кисаева, там, на должность вице-президента по вопросам безопасности, то есть он буквально получает зарплату уже там десятилетия. И таких сотрудников, в принципе, ну, и из ФСБ, и из армии на содержании у Кисаева-Кациева, ну, десяток людей. Другая история, тут помогли в том числе коллеги из проекта «Система настоящего времени». Они в прошлом году рассказали про непубличную жену младшего Патрушева, вице-премьера. Кажется, ее зовут Марина Артемьева. У них, мы тогда в агентстве подтверждали, у них там, по-моему, 4 или 3 совместных ребенка, с которыми они путешествуют. И тут выяснилось, что это Артемьева много лет была директором и в какой-то момент, в общем-то, даже совладельцем телеканала Fashion Channel. Это такая игрушка для женщин Игоря Кисаева. Телеканал про моду, про глянец. Там же потом работала и новая супруга Игоря Кисаева, украинская модель. Она тоже на этом телеканале вела свою передачу. Ну и последнее, то, что тоже, в общем-то, было известно, это коллеги из «Новой газеты», тогда Роман Анин писал про сделку с землей на Рублевке, тоже прекрасная и буквальная история. Кисаев решил себе построить дом на Рублевке, и как-то так, ну, совпало, то вот тот участок, который ему нужен был, это вообще-то бывшая земля ведомственного детского сада ФСБ, которую, по сути, в свои руки получили 22 генерала, там, включая директора службы Бортникова. Они подержали эту землю в своих руках там, 8 месяцев, и Кисаев эту землю выкупил у них, там, каждый из них получил по 2,5 миллиона долларов. Он действительно построил себе там дом, такой за большим забором, большая территория, рядом живут дочери Путина, недалеко его усадьба, и, кажется, там рядышком в соседях директор ФСО. Но вообще, как бы, история, конечно, про то, как буквально частный предприниматель финансирует генералов ФСБ вот в таком, как бы, виде, просто, ну, как вывел генералов в кэш.
То есть, получается, смотри, то есть мы знаем, допустим, ну, знаешь, периодически как раз из расследований, да, там, условно, Усманов кормил Медведева, там, да, значит, Дерипаска, я уже забыл, кого он кормил, в общем, там свои были у него чиновники, да, значит, от этого получается, что Кисаев и Кациев кормят Патрушева, его семью, а еще и в целом вот это все новое дворянство, да? А что получают взамен Кисаев и Кациев от них? Да? В чем заключается там покровительство, помощь? Какие вот есть случаи, которые, на мой взгляд, показывают, что это не безвозмездная помощь через фонд «Монолит» и другие хитрые схемы?
Ну, вот я как-то и начал. Это взаимовыгодная история. Генералы получают зарплаты, получают буквально деньги, а бизнесмены получают силовое прикрытие, как тебе, я тебе и описывал, в случае с «Красным» и «Белое», и были другие сообщения. Бизнесмены получают возможность диктовать свои условия на рынке и уничтожать конкурентов.
Ну, и меня вот как раз поразило, знаешь, что я не знал об этом, что, сейчас даже посмотрю, как это правильно звучит, что продажа сигарет в России признана стратегической отраслью.
А, да, это чтобы новация, как раз тут это
права
интересно.
Западных компаний. И я когда это читал, да, я подумал, блин, ну вот точно такое невозможно пролоббировать без крыши, да, то есть стратегическая отрасль курения сигарет. Не скажешь, да, что совпадает с курсом традиционной ценности. Вот можно ли
конечно же, при количестве курильщиков в России, ну, давай так, даже понятно, как бы, в чем проблема. А проблема же заключается в том, что качество того табака, который, в том числе сигарет, которые производят, ну, условно, местные компании, если они есть, да, не западные, оно крайне низкое. А если западные корпорации перестанут производить в России сигарет, то Россия останется без сигарет, и курильщики останутся с ломкой один на один с государством. В этом смысле их внесение и признание важным там, стратегическим бизнесом абсолютно понятно. Другое дело, как любопытно, что это произошло после того, как Игорь Кисаев попал под санкции. Сначала американские, а потом и европейские. И его предприятия, там в том числе у него есть еще военный завод в Коврове, который производит оружие, тоже попали под санкции. И после этого уже Минпромторг сначала признает, в принципе, компанию «Мегаполис» вот, стратегически важной. А дальше прокуратура, по-моему, обращается в арбитражный суд. И уже в рамках вот этого нового законодательства военного времени они что делают? Они, по сути, лишают западные корпорации своих корпоративных прав. А именно, Japan Tobacco и Philip Morris больше не могут распоряжаться своими 40% в компании Мегаполис, они не могут голосовать, они не могут получать дивиденды. В общем, они полностью лишаются своих прав, но при этом как раз удивительно то, что несмотря на всю эту крышу ФСБшную, несмотря на санкции, несмотря на то, что эти ребята производят не только сигареты, но и оружие, которым российская армия активно пользуется, в войне с Украиной, а западные корпорации не прекращают работать и никоим образом их не смущают их российские бизнес-партнеры. Вот, в том числе Japan Tobacco, который вот прямо принадлежит правительству Японии, которое накладывает санкции на Кисаева, и это какой-то абсурд.
Но что с как раз украинской компанией, да? Ты сказал, что в 2010 году они получили право продавать, да, в Украине 100% всех сигарет в Украине. А сейчас это право у них сохраняется в 2020 году?
Смотри, история следующая. Войны. В 2010 году они заходят на украинский рынок. Значит, Янукович стал как раз президентом. Они не сразу, конечно, захватывают рынок, но где-то к 2013 году они в целом контролируют продажи табака в Украине, и там тоже, естественно, партнеры все те же, Philip Morris, Japan Tobacco. Но у них есть и местный партнер, его зовут Борис Кауфман, это такой, как принято называть, олигарх, одесский бизнесмен, близкий к семье Януковича, у него там были какие-то совместные проекты с сыном Януковича, он становится как бы партнером Кисаева-Кациева в Украине, они там тоже 51-49%. Потом происходит протест, революция, Янукович бежит, соответственно, где-то там, наверное, в 2015 году активисты, не знаю, граждане Украины, у них возникает вопрос, как так у нас, значит, при этом они знали про связи с ФСБ, они знали про военный завод, уже захвачен Крым, уже идет война на Донбассе, они начали блокировать точки продаж Мегаполис Украина. Что происходит дальше? Компания переименовывается, она теперь называется «Тедис», и после этого доля российского Мегаполиса Кисаева-Кациева переходит двум гражданам Великобритании. То есть есть одесский бизнесмен, есть два гражданина Великобритании, и оно, в общем-то, никто особо не обращал внимания, что это за граждане Великобритании. Они, в общем-то, номиналы. Один из них обычный юрист. Да, он, в общем, работает в компании, занимается гражданским правом. Он не бизнесмен, но он не имеет каких-то больших заработков, чтобы, в общем-то, быть совладельцем крупной тоже для Украины компании. А важно понимать, что Тедисы, Мегаполис Украина, например, входила всегда в топ-10 налогоплательщиков, крупнейших налогоплательщиков в Украине. А эта компания, в общем, тоже с большой выручкой, с большим оборотом и с большой прибылью. А второй юрист, как выяснилось, он, конечно, чуть больше зарабатывал. Он такой, покажется, ему сейчас 81 год, довольно человек в почтенном возрасте. Он там в 70-е еще возглавлял европейское представительство American Express, но он так или иначе не был банкиром в смысле владения банка. Он работал наемным управляющим, действительно. Он был замешан в нескольких таких тоже скандалах коррупционных в Великобритании, но то его связывает с Кисаевым, а связывает то, что, кажется, где-то в 10-е годы, я сейчас точную дату не помню, один из этих британцев, у него была консалтинговая компания, и он консультировал сделку по выходу Кисаева из компании «Сибирь Энерджи». Была такая компания, партнером Кисаева был Чигиринский, Кисаев решил выйти и готовилась сделка по продаже этой доли «Газпрому». И именно этот британский банкир 2 месяца перед сделкой консультировал, за что получил 11 миллионов долларов. Неплохая работа за 2 месяца. А потом, спустя годы, его вот привлекли быть номиналом и формальным держателем по одной простой причине, потому что он гражданин Великобритании и вроде как никак не связан с российскими ребятами, которые, конечно же, вызывали раздражение у украинцев. И надо сказать, что компания продолжает работать. У нее там сейчас появился еще один такой дублер, также связанный с теми же владельцами. Против Кауфмана есть несколько уголовных дел. Он там в СИЗО посидел последние годы. Против компании Тезис тоже ведется несколько уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов и связанных с тем, что они монополисты, в общем-то. Но, тем не менее, они, конечно, так или иначе, опять же, вместе с теми же самыми западными корпорациями и восточными, если считать Японию, продолжают зарабатывать и в Украине.
Ну да, получается такой вот, просто какой-то даже не парадокс, я не знаю, это, есть ли что-то сильнее, чем парадокс? Абсурдный парадокс, парадоксальный абсурд. То есть, значит, есть Николай Платонович Патрушев, его семья, вообще чекисты, да, ну, главные идеологи войны, да, вот. Патрушев, который рассказывает буквально вот на прошлой неделе в интервью, что в этом году Украина, по его мнению, может перестать существовать. И одновременно, да, как бы его семья кормится с бизнеса, который зарабатывает на продаже сигарет в Украине. Это, не знаю, как это вот, честно, если я правильно тебя понимаю, да, то вот...
В этой истории везде абсурд. Ну, то есть я не понимаю, как это все может существовать. Что ты смотришь на западные корпорации, что ты смотришь на чекистов, рассказывающих про, на тех же заседаниях, рассказывающих про борьбу с коррупцией, да, то есть, ребята, вы крушуете крупнейшего монополиста, зарабатывающего на алкоголе и табаке, серьезно? Или эти бизнесмены, значит, с одной стороны, производящие оружие, которым воюют против Украины, зарабатывающие везде, попадающие на санкции, но любящий Запад, да, еще до войны финские власти арестовали остров Кисаева в Финляндии. У него был целый остров с домами и вертолетной площадкой. Финны испугались, это недалеко от границы, от той же Карелии, любимой семьей Патрушевым. Финны перепугались того, что этот частный остров Кисаева может использоваться быть российскими спецслужбами, и, кажется, правильно испугались. Или то, что все эти годы Кисаев и его семья являлись гражданами Кипра, только после введения санкций Кипр лишил Кисаева своего гражданства, но члены семьи сохранили это гражданство. Кациев так вообще, семья живет в США, граждане США, и яхты продолжают, несмотря на санкции, плавать в Средиземном море. Все хорошо у людей.
То есть, да, живет в США, который, значит, Патрушев мечтает победить, и при этом, как бы, кошелек Патрушева живет в США. Вещь парадоксальная. Как раз вот ты упомянул, да, то, что чекисты, значит, на круг, там, каких-то публичных встречах говорят про коррупцию. У меня последний вопрос к тебе. Я пока еще поищу к тебе, был вопрос там один в донате личном, поэтому я удивился, да, в личном донате вопрос к Маглову. Но зададим. Значит, вопрос такой. А есть еще ведь как раз те самые скрепы, традиционные ценности, да, о которых Патрушев рассказывает. Ну, алкоголь и сигареты, ну, не знаю, наверное, все-таки с точки зрения православия, наверное, точно, да, это грех. Вот, хотя ты сам говорил, что церковь торговала в 90-е. Ну, ладно, короче, как ты здесь, не видишь, что здесь противоречие, а я пока поищу вопрос.
Слушай, ну мне как это сложно ответить. Давай так, парадокс мой начинается с того, что какие традиционные ценности православия у людей, которые называют себя чекистами, хочется спросить, где партийные билеты? Ну, то есть, это все какой-то, слушай, все. Да, и ты правильно вспомнил 90-е годы, как РПЦ, и в том числе активнейшим бенефициаром зарабатывания на сигаретах, на вот этом беспошлинном ввозе был глава церкви в Калининградской области. Напомнишь, как его зовут?
Да, Гундяев. Вопрос тебе. Вопрос. Смотри, короче. Да, значит, Андрей, почему из прослушки исчезли загадки? Это... Вот. И передайте, пожалуйста, Мише Маглову, что он звездочка и умница.
Спасибо.
Да, вот это, собственно, не вопрос, а пожелание. На прослушке был Михаил Маглов из проекта. Мы говорили про Николая Платоновича Патрушева и то, как семья Патрушева, и вообще в целом ФСБ, крышует, ну или другое слово, помогает, да, не безвозмездно, главным продавцам в России табака и алкоголя. Спасибо тебе большое, Миша.
До встречи в прослушке.
Другая концепция российских чекистов, по крайней мере, я думаю, они точно одни из авторов, это суверенный интернет, он же в народе чебурнет. То есть идея, да, построить нечто похожее по китайскому образцу, чтобы, значит, ни одна плохая западная идея не пробралась, и чтобы в случае чего российский интернет не отключили, точнее, отключение российского интернета от мирового, если такое вообще возможно, не повлияло на существование страны. Но при этом вся эта идея, в которой есть слово «суверенитет», да, то есть что-то, что ты сам обеспечиваешь, она, ну, буквально зиждется на западных технологиях, импортируемых по разным серым схемам. Об этом вышло большое расследование Андрея Заякина из «Инсайдера», и сейчас как раз мы о нем и поговорим. Андрей, привет.
Добрый вечер.
Смотри, ты, насколько я понимаю, концентрируешься на, не на всем там, да, большом спектре оборудования, которое задействуется в современном интернете, а только на серверах. Расскажи, пожалуйста, в чем их важность с точки зрения инфраструктуры современного интернета и вообще инфраструктуры современной сети, да, что они обеспечивают, почему ты концентрируешься именно на серверах?
Самое главное, зачем они нужны, это глубокая фильтрация трафика. Представьте себе, что у вас идет по одному и тому же каналу видео с Ютуба, e-mail сообщение, пересылка пользователями каких-то файлов друг другу, чтение медиа, простого обычного HTML, там, скачка там, каких-нибудь торрентов и так далее. Значит, и вообще говоря, в современном мире большая часть трафика идет в зашифрованном виде, и провайдер не всегда может понимать, что это за трафик. В частности, для российских правоохранителей чрезвычайно важно блокировать любой трафик, идущий через VPN, потому что через VPN люди быстро смотрят YouTube, в принципе, хоть как-то могут читать заблокированные независимые медиа и таким образом могут преодолевать цензурные барьеры. Вот для того, чтобы понимать, является ли данный поток нулей, единичек чем-то, что прошло, что является трафиком, идущим по тому или иному протоколу через VPN, вам нужно очень быстро огромное количество данных, которые входят и выходят из страны в страну, подвергать анализу. То есть невозможно просто эту функцию передать, условно говоря, там, роутеры, которые у вас стоит, да, там, в кавычках, на входе в страну, да, или даже тысячи роутеров и тысячи компьютеров. Это должны быть очень большие вычислительные мощности. Поэтому, конечно же, надо концентрироваться на тех серверах, которые этот трафик перехватывают, успевают проанализировать быстрее, чем придет новая порция трафика.
Я понял, то есть это такой фундамент, да, то есть сервер — это фундамент современного интернета, да, то есть без этого, ну, в смысле, вот в некой такой идеальной конструкции.
Да, вам нужно успеть посмотреть и отправить этот трафик дальше или заблокировать, прежде чем вас не завалило новым трафиком. Поэтому вам нужна очень высокая вычислительная мощность и большая пропускная способность.
Такой вопрос тогда. Я просто сразу стал вспоминать там громкие заявления там Минцифры, Мишустина и прочих о том, значит, как там Россия сама осваивает производство серверов, значит, российские поставщики, все это же проходит через разные, значит, сертификации, да, и нам заявляется, что это отечественные разработки. Как вообще внутри все это устроено? Какая-то, есть ли что-то российское, да, в отечественных, надо ли ставить кавычки или нет, ты уж сам пояснишь, в серверах?
Чего там, безусловно, нет, по крайней мере, на этом сегменте рынка, который занят фильтрацией интернета, там нет отечественных процессоров, поэтому я передаю пламенный привет компаниям Intel и AMD, которые своими ручками, а точнее ручками своих азиатских дистрибуторов, обеспечивают цензурирование интернета в России. Это исключительно их заслуга, и это существует исключительно благодаря тому, что они не хотят и не знают, как контролировать тех, кому идут порции соответствующих серверных процессоров. Подчеркнем, что, как правило, это процессоры достаточно высокого класса, то есть не те, которые нужны в вашем офисном десктопе или вашем домашнем бытовом лэптопе. Производство материнских плат, судя по всему, достаточно ограничено, то есть в основном это тоже покупные продукции. Это Asus, всем известный, MicroStar, Gigabyte, то есть те, которые сидят на нашем рынке уже там, лет 25, те, кто собирали компьютеры руками в 90-е годы, их сразу же вспомнят. Есть определенное количество материнских плат, которые изготавливаются, судя по всему, на Тайване как бы под российской торговой маркой. Не совсем понятно, какая часть технологии там российская. Я не исключаю, что сама архитектура материнской платы была разработана в России. К сожалению, более детальной информации по ним нет. Накопители ввозятся более-менее все. То есть какого-то сколь-нибудь продвинутого сознания создания накопителей в России нет. А вот дальше уже все это, когда собирается в сервер, это можно спокойно делать уже и в России.
Ну, то есть шильдик они, значит, вешают туда, сделано в России, условно говоря, да? И под этим соусом продают.
Ну, уже когда у вас происходит отверточная сборка сервера, то да, она честно происходит в России. Но, как я уже сказал, детали либо импортные, либо сделанные с тем или иным участием, скажем, аккуратно, отечественных инженеров, но все равно физически изготовленные в Китайской республике Тайвань или в Китайской Народной Республике.
Ну, как раз перед тем, как я спрошу про страны, уточню, а накопители, они для чего нужны? Мне кажется, не все знают.
Ну, смотрите, здесь еще один важный сегмент суверенного интернета. Задача суверенного интернета номер один — это здесь и сейчас заблокировать доступ, вот, например, к этому нашему стриму. А задача суверенного интернета номер два или номер ноль, если угодно, потому что она хронологически возникла раньше, это хранить более-менее весь трафик в течение определенного достаточно длительного времени, который проходит через российских провайдеров, чтобы в случае чего оттуда можно было бы извлечь, что надо и кому надо. Это, напомню, общий смысл так называемого пакета Яровой. И вот для этой безумной цели, абсолютно репрессивной по своему назначению, и покупается, в частности, большое количество накопителей.
Такой вопрос. То есть страны, откуда все это ввозится, основные? То есть ты сказал Тайвань, КНР, есть ли страны Запада, Америка? В общем, откуда везут это самое, эти комплектующие для серверов, на которые потом ставятся шильдики, да, что они сделаны в России, и как везут, если, конечно, есть санкции? Тут тебе нужно уточнить, то есть какие санкции на это оборудование распространяются?
Здесь важно понимать такую вещь. Производство электронных компонентов в современном мире — это дело крупных международных корпораций. И с ними, конечно, когда начинаешь разбираться с санкционным комплаенсом, всегда возникает определенная проблема. Что делать, если, допустим, корпорация принадлежит Америке и, соответственно, на основные технологии, на процессоров, скажем, распространяется американское право, но у вас находится завод, который изготавливает сам кристалл в Китайской республике, то есть на Тайване, а завод, который, ну, скажем, приделывает к этой микросхеме ножки, находится в Китае, в материковом Китае. Ну, все бывает, да, бывают самые разные комбинации. Вот, поэтому здесь что можно отметить? Как я уже сказал, очень велика доля на уровне технологий, на уровне принадлежности базовых торговых марок двух крупных американских корпораций, Intel и AMD. Что касается физического производства, то мы говорим о Корее, если это, допустим, самсунговские микросхемы, мы говорим о Huawei, это у нас будет Китай, да, мы говорим о Тайване. А ответ на вопрос, откуда везут, он тоже другой, потому что везти это могут, допустим, из Гонконга. Вот, скажем, очень типичная перевалочная база для всех этих товаров, как физически сделанных так, в Китае, так и на Тайване, в Малайзии, в Таиланде и так далее. Вот. Ну, есть какие-то более экзотические маршруты через ту же Турцию. Вот сами компании, которые это везут, могут быть самыми экзотическими. Там попадаются сербы, попадаются турки, попадаются, естественно, гонконгские китайцы. Там попадаются компании из Арабских Эмиратов. И поэтому всякий раз очень сложно отвечать на вопрос, что откуда пришло. Потому что всегда очень легко перекидывать эту фишку из одной юрисдикции в другую.
Тогда такое, я понял, что поставляют это пустышки в целом, да, то есть посредники, а здесь, в России, вот кто там бенефициар, да, сборки и продажи всего этого? Что за компании, с кем они
здесь
связаны?
Здесь, опять же, следует разделить формального дропа, то есть какую-то фирму, маленькую или среднюю, которая занята только таможенным оформлением и дальнейшей перепродажей. Ну, и я могу их представить, потому что всякий, кто когда-либо имел дело с российской таможней, понимает, что на то, чтобы с ней воевать, должны быть наняты специально обученные лица, и крупная корпорация, допустим, какая-нибудь ритейл-сеть или те же производители серверов, о которых я писал, допустим, та же компания Ядро, тот же Aquarius, они, конечно же, не будут заниматься вот этим таможенным ужасом. И, конечно, эту ступень можно с легкостью забыть и говорить о, собственно, бенефициарах, то есть тех, кто поставляет конечный продукт. Ну, две компании я уже назвал, это Aquarius и Ядро. Еще, наверное, можно назвать такого дистрибьютора, как OCS. Это уже скорее компания, которая общается с конечным заказчиком в качестве системного интегратора, то есть поставляет крупные серверные системы и для государственных предприятий, и для органов власти, и для частников. А можно назвать F+, можно назвать системный интегратор T1. То есть весь этот бизнес достаточно сложно сочинен, сложно переплетен, то есть есть отношения конкуренции, есть отношения где-то коллаборации между разными из названных мною компаний. Там кто-то один является дистрибьютором для продукции другого, там кто-то наоборот конкурирует и так далее. Но в целом вот это основные игроки, с бизнесом которых я разбирался в моей недавней публикации.
А можно ли там сказать, допустим, ну как, знаешь, вот мы с Магловым говорили, да, сейчас, что покровительствуют, крышуют, помогают этому бизнесу чекисты, да, в случае с табаком и алкоголем. Здесь, учитывая, что их интерес в современном интернете, мы понимаем там, кто стоит за этим бизнесом, за поставки всех этих серверов на миллиарды и миллиарды рублей, кто на этом зарабатывает, что это за люди?
Мы не можем назвать в данном случае каких-то конкретных силовиков, скажем так, которых можно было бы непосредственно за руку схватить, уличить в каких-то чисто финансовых интересах от этого потока. Что же касается интереса политического, то он здесь очевиден, и мы уже об этом говорили, о репрессивном в целом характере так называемого суверенного интернета. Но вот из крупных людей на этом рынке можно упомянуть господина Усманова, который как бы с этого рынка ушел, поскольку он был, ну, через, естественно, не он лично, а через свои компании, был бенефициаром так называемого X-холдинга, который включал в себе десятки компаний, занимавшиеся и вопросами информационной безопасности, и поставками серверов для тех же силовиков, и для серверов для закона Яровой, и чего только не. Вот там была довольно сложная история, как он сначала этот бизнес как бы выкупил и консолидировал, потом как бы продал, но с учетом того, что он продал этот бизнес человеку, который, ну, по оценкам тех экспертов, с кем я общался, вряд ли мог иметь даже небольшую долю от потенциально потребовавшихся бы денег, то, скорее всего, эту продажу следует, ну, аккуратно назвать так, символической. Сейчас этот бизнес как бы деконсолидирован, он как бы перешел в руки тех же менеджеров, которые раньше стояли после смерти человека, который стал формальным владельцем всего этого в 2023 году. Вот. Но я думаю, что имеются все основания говорить о том, что Усманов где-то там рядом.
Резюмирующий вопрос. Вот в моем представлении, утверждение, с которого я начал, да, то есть суверенный интернет, то есть подразумевается, что ты, ну, такой, производишь что сам, да, вот, но при этом получается, что, правильно я понимаю, если сейчас изъять западные поставки, этот интернет не просто не станет, перестанет быть суверенным, он, возможно, вообще работать не будет, вся эта система, да, то есть она вот, все, весь этот пафос суверенности, он зиждется на том, что можно это все возить, и это не свое, это западное, там, совершенно с разных и дружественных, и недружественных стран.
Да, совершенно верно. Если изъять эти западно-восточные, скажем, аккуратно поставки, то придется принимать нашим отечественным злодеям два решения. Либо обрезать интернет совсем, либо вернуться к тому, что было, то есть когда у вас просто идет трафик, который никто не пытается фильтровать на хороший и плохой.
А дополнительный вопрос. Все-таки, вот, допустим, сколько они лет говорят про суверенный интернет? Там, да, там, окей, закону 5 лет, но в целом там лет 10 они после Крыма начали первые учения проводить, да, вот, и прочее, прочее. А, значит, какие-то они делали, помню, процессоры там, Эльбрус, что-то еще, да. Значит, вот у них было 10 лет. За это время можно ли было, да, построить полноценную суверенную систему, сделать свой российский полностью сервер, чтобы не зависеть? И были ли такие попытки, а если были, почему они не получились?
Ответ нет. Потому что им никто не даст современную литографию. Достаточно посмотреть то, какой у нас уровень сколь-нибудь массовых литографических производств, я сейчас не буду не ошибиться называть цифру в нанометрах, значит, но короткий ответ, они не справились бы просто с производством микросхем, если мы хотим уж построить совсем-совсем все свое.
А литография нужна как раз, чтобы микросхемы делать?
Да. Да, но им бы никто не дал современную литографию, а если бы они ее стали разрабатывать сами, ну, флаг в руки, там, лет 20 или 30 на это уйдет, если на то будет рыночный спрос.
И последний, знаешь, вопрос немножко скорее такой, знаешь, умозрительный, но все равно. Вот эти деды, да, которые тут, значит, всю идеологию современного интернета проталкивают, ну, и там, их помощники, они понимают, да, что весь их, вся их суверенность в этом смысле, она симулякр, что ты зависишь от тех, с кем ты борешься. Как ты думаешь, или для них, ну, как бы нормально ввозить чужое, а потом говорить, ну, мы независимые, гордые и сами по себе?
Да, конечно. Они в открытой печати и в академической, и в отраслевой постоянно пишут о том, какой же это симулякр, и как же им обидно, что они сами ничего не могут сделать, чтобы нагадить цивилизованному миру за свой счет, а не за счет этого цивилизованного мира.
Прекрасно. Друзья, в заметке Андрея, в расследовании Андрея есть ссылка, ссылка будет в описании и у меня в канале. Там можете подробно изучить, что за комплектующие, откуда везутся. Там детально прописано, если особенно интересно. Ну, Андрея Заякина я благодарю за детальный рассказ. Спасибо тебе большое.
Спасибо.
Друзья, сначала всем напомню еще раз стрим заканчивается, поэтому уже определитесь, ставить лайк или нет. Я прошу поставить. Если у вас есть вопросы к гостям или ко мне, пишите комментарии под этим видео или в телеграм-канале Захаров. Да, у нас получается уже 2 стрима про спецслужбы. Не знаю, кем будет следующий. Возможно, будет опять спецслужбы. Но там останется дотянуть еще, и тогда получится у нас месячник российских спецслужб. Ну и, как обещал, без традиционных рубрик, хотя еще был вопрос, да, где рубрика «Загадка», которая была раньше. Наверное, возможно, эту рубрику «Загадку» я возражу, потому что рубрика «Загадка» возражу. Заново запущу. Рубрика «Загадка», да, которую задавал в начале, а потом давал отгадку в конце, она перешла в рубрику «Лайфхак», но, возможно, вернусь к «Загадке», подумаю. Так что спасибо за этот вопрос. А теперь то, что обещал. Значит, минутки 3 у вас еще займу. Потому что, в принципе, мне кажется, это вполне абсолютно в теме нашего стрима. Значит, скандал в российских независимых медиа касается по большей части медиа, значит, в изгнании, хотя и «Осторожно, новости» медиа Собчак тоже коснулась. Значит, автор или авторка, не знаю, как она себя называла, которая выступала под псевдонимом Асия Несоева, довольно такой, да, юмористический псевдоним. Значит, выяснилось, что, чуть позже скажу про, как раз про обстоятельства выяснения этого, выяснилось, что заметки, которые написала, они выходили в «Важных историях», они выходили в «Холоде», они выходили еще в ряде изданий. Кстати, она была гостьей канала Insider Life. У Бычковой она была рассказывала свой материал в «Маске». Значит, выяснилось, что она частично или полностью сочиняла эти самые там, слова героев, фактуру, ну, очень важно, частично или полностью, да, то есть от заметки к заметке зависит. И прокомментирую я это, наверное, из 3 составляющих. Первое — общее. К сожалению, журналистика в целом знает много таких скандалов. Какие-то скандалы публичные были. Почитайте, например, про известного журналиста Шпигель, который получал разные премии, потом выяснилось, что он сочинял слова героев и был скандалом из журналистики изгнан пару лет назад. Более того, я не буду говорить, но периодически такие скандалы бывают внутри цеха, они не всегда становятся публичны, потому что, в принципе, да, часто бывает соблазн где-то, явно бывает соблазн такой, где-то приврать, придумать, ну, потому что вот как бы, да, тебе хочется, чтобы твоя заметка или видео, они как бы выглядели, больше прозвучали, и ты немножко докручиваешь, да, то есть такая логика всегда существовала у ряда журналистов, что, конечно, не соответствует абсолютно журналистской этике, так нельзя делать, и за это нужно изгонять профессию. Но могу сказать, что, опять же, да, я знаю несколько случаев, когда автор или был пойман, или подозревался в том, что он сочиняет часть фактуры. Это очень важно. Это общее замечание к этому скандалу. Есть, как сказать, детальное, да, конкретное замечание, которое касается нынешнего времени. Да? То есть, если посмотреть на ее заметки, а я помню, что одну читал, кстати, у меня вызвало вопросы. Вот. Еще я помню, что она была на одной моей лекции, я расскажу об этом позже. Так вот, значит, сейчас очень моден жанр монолога. Если вы внимание обратите, то часто в тексты независимых медиа, да не только на самом деле, да, строится на монологах людей. Этот жанр, который расцвел, с одной стороны, из-за развития технологий, да, то есть можно никуда не ехать, можно поговорить с людьми, то есть не только связано с тем, что журналисты уехали, это очень важно, да, поэтому я подчеркиваю, что он есть не только в медиа, да, которые, значит, уехали, но и одновременно, там, если ты расскажешь про события на войне или около войны, ну, есть, вот единственная возможность сейчас об этом рассказать, это монологи. И я знаю, например, издание, которые очень любят монологи, потому что это опасная тема, да, потому что это слова человека. То есть обычно ты берешь слова человека, вычленяешь из них то, что более-менее правдоподобно, дополняешь это какими-то, да, факторами дополнительными и, собственно, так пишешь заметку. Но это довольно затратно, плюс монологи часто громкие, и вот, правда, мы обсуждаем внутри уже там почти 3 года, да, значит, как популярность этого жанра монолога. Я хочу обратить внимание, значит, был текст у Сологуба в медиазоне, получил редколлегию за ноябрь про дезертира, который только ехал в Европу. Это образцовый пример работы с монологом. Значит, мне кажется, даже рассказывал у себя здесь в рубрике материал, на который стоит обратить внимание, потому что там буквально везде, где можно попытаться проверить слова героя, нам написано, как проверялись. То есть посмотрели документы, посмотрели наградные листы, проверили каким-то открытым источником, да, а где не смогли проверить слова, нам это написали. Это прям образцовая работа с монологами, хотя, наверное, могу сказать, что медиазона по причине того, что ты не всегда можешь им доверять, не очень любит монологи. Обратите внимание, они как бы все-таки стараются да, брать их аккуратнее. А многие медиа берут активно. И, соответственно, как бы дальше вопрос факт-чека этих монологов, потому что очень часто эти монологи близки к расследованиям. Каждое крупное расследование должно проходить факт-чек. Я в своей жизни проходил факт-чек, в том числе и OCCIP, и факт-чек OCCIP — это самое страшное, есть на свете. То есть это не просто каждую запятую просто подтвердить, там, прислушивают разговоры с источниками, там, ну, как бы вот все максимально, да? И, в принципе, любое расследование, оно должно проходить такой факт-чек. То есть даже если ты добросовестный автор, ты мог где-то ошибиться, да, потому что, особенно, когда работаешь с большой фактурой, ну, неизбежно, даже как каким-то его старательным, все равно ты где-то ошибешься, не так придашь фактуру. Например, вот был Миша Маглов, можете увидеть, да, там внизу написано «факт-чек Катя Аренина», да, тоже приходила ко мне на стрим, она делала факт-чек. И дальше вопрос, да, что не у всех, я знаю, что, кстати, как раз вот ее же выявили при факт-чеке, да, ее материал, но, значит, не у всех этот факт-чек был построен должным образом. Тем более, да, что проверка слов. То есть одно дело, там, я знаю, проверка вот документов, которые есть у Маглова в случае с Патрушевым, да, ну там есть документы, открытый реестр, вот ты проверяешь. Слова проверять сложнее. Ну вот как бы вот есть слова, вот есть запись разговора, да, а может быть не запись, а какие-то разговоры в Телеграме. Уже, значит, надо проверять, что за телефон. То есть лучше показал тебе автор свою переписку. Ты проверишь, есть такой телефон. Это добросовестная вещь, да. Но здесь есть всегда возможность для манипуляции и обмана. И что получилось, да, как бы, что целый спектр изданий этот факт-чек не проводили должным образом. И, насколько я понимаю, как раз холод при проверке очередной заметки они выявили, поняли, проверили, что это было у других, сообщили другим, и как раз, не знаю, вышел он уже текст, или они как бы собирались опубликовать, они писали большой текст. Стало известно. Раньше об этом рассказал Олег Кашин, такое тоже бывает, это нормально, да, когда о скандале становится известно раньше, но, опять же, насколько я понимаю, холод готовил большой текст. Здесь важное замечание, да, что некоторые коллеги, они удалили материалы молча, что, на мой взгляд, неправильно. Тут нужно делать как раз это с объяснением, почему это сделано. Я сам долго этому учился. Например, когда ты вносишь изменения в материал большой, то, посмотрите, там, у медиазоны, у BBC, снизу написано, да, что в такое-то время внесено такое изменение. Да? И у всех крупных медиа так принято. Хотя иногда неприятно признаться, что ты ошибся и внес какое-то изменение. Кстати, уже вышел материал холода, пишут мне, можете почитать про ОСИЮ. Соответственно, вот такая проблема. Она, с одной стороны, вне времени, с другой стороны, существует в нашем контексте. И я очень надеюсь, да, что российские независимые медиа, во-первых, станут строже к факт-чеку, потому что материалы на монологах про войну, они близки к расследованиям, потому что они затрагивают острые темы, и темы, которые поднимала Россия, они были на грани. И тот единственный материал, который я читал, я как раз читал, думаю, о, интересно, может, прослушку позвать. Но мне материал не понравился, и вот, я не позвал. Ну, собственно, однажды, да, я преподавал в медиашколе «Искра», и я два раза, и вот на одном из, это лекции были по два часа, а Синт, по-моему, была она, потому что она задала очень много вопросов. Вот, ну, там просто было только имя в зуме. Так что выглядел как человек интересующийся. Вот что я не запомнил. В общем, скандал неприятный, да. Отчасти он примета времени, но те, кто хоронит независимые медиа, ну, как бы, хороните. Я думаю, что и надеюсь, что коллеги сделают из этого правильные выводы. Да я и сам для себя делаю правильные выводы. Ну, то есть, в смысле, всегда помнить про дисклеймеры, которые ты, если ты делаешь серьезные изменения в больших материалах, обязательно нужно делать. Это уважение к твоим зрителям. Например, канал Insider Life, насколько я знаю, вот к тому видео, где вышла СИЯ, там будет такой дисклеймер сделан, посвященный этой ситуации. Сколько говорил, не знаю. Если вопрос, сейчас гляну. Вот. 3 минуты, а монолог на 10 минут. Ну, что ж, друзья. Как говорится, короткая историческая справочка. Буквально минутки на 3. Всем пока.